Я готов.
Ну что же, 11 часов в Петербурге, мы все готовы, точно так же и я, Валерий Нечай. И сегодня у нас на связи в программе «Особое мнение» Леонид Гозман, психолог, общественный деятель. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Добрый уже.
Ну, прекрасно. Я обращаюсь к нашим зрителям. Пишите свои комментарии обязательно нам в Ютубе, в чате, потому что нам это важно. Плюс ко всему, я буду следить за вашими вопросами. Если что-то интересное появится, то обязательно, конечно же, задам. Хотя не скрою, мы с Леонидом Яковлевичем поговорили о том, о чем нам стоит обязательно сегодня, какие темы обсудить. И, ну, я думаю, что что-то обязательно возникнет. Пока лайки нам поставьте, пожалуйста. Итак, Леонид Яковлевич, я не могу не начать этот разговор с людоедского, на самом деле, людоедского приговора Илье Яшину, это 8,5 лет за так называемые фейки российской армии. Я даже не буду спрашивать, как вы к этому относитесь. Мой вопрос немного по-другому. Что вы скажете тем людям, которые этим приговором довольны? А таких немало, немало, правда.
Черт возьми, не думал даже, что сказать им. Ну, вот что, пожалуй. Ну, во-первых, вот вы, ребята, которые довольны, вы все больше по традиционной ценности. Вы говорите, как вот когда-то было хорошо, а сейчас вот нехорошие люди сделают, что все плохо. Так вот, вроде бы, говорят, по крайней мере, и достойные доверия люди говорили, что была у нас такая традиционная ценность в России – это сочувствие к тем, кого преследует государство. Вот в Сибири, на тех тропах в тайге, по которым бежали заключенные, люди ставили горшки с кашей, чтобы он мог поесть, чтобы он с голоду не помер. Что ж вы радуетесь тому, что человеку дают такой срок? Но это было ладно, это одно. А второе, он это против вас срок. Он же за вас выступал. Он же получил срок за то, что правду говорил. За то, что он говорил правду, да? Он говорил правду про эту войну. Про ту самую войну, на которую отправляют ваших детей. На которых же детей убьют. С которых они вернутся искалеченными физически или морально. Потому что питерский выдающийся поэт Александр Городницкий в одной своей песне написал: «Боже, не дай мне убить, как же там, то ли определить, то ли назначь меня лучше убитым». Вот убивать страшно. Люди с войны, которые убивают, возвращаются другими, возвращаются искалеченными морально, даже если украинцы дадут им вернуться вообще или вернуться здоровыми, да, не искалеченными физически. Илья сидит еще за то, что... А вы меня слышите сейчас? Ау. Ребята, вы у меня пропали. Ау.
Да, я с вами на связи, но просто выключил изображение сейчас. Да, ладно, извините меня, я с вами.
Так вот, Илья сидит еще за
одно. Я просто наши...
Илья сидит еще за одно страшное преступление. Он в свое время возглавил муниципалитет. Ну, он и несколько товарищей взяли большинство в муниципальном собрании в Москве в одном, и он возглавил муниципалитет. Это тяжелая и неблагодарная работа. Но он тем самым показал и властям, и людям, что власть может быть другой. Не обязательно власть ворует. Не обязательно власть надменна и шванлива и так далее. Он показал, что она может быть другой. А это они не могут простить. Естественно, да? Но ведь это тоже для вас. Это ваша власть. Спросите, если сможете у кого-нибудь, кто жил на территории муниципалитета, как он работает? Он хорошо работает. Вот так.
Да, ну вот есть, давайте, если мы сейчас с вами начали говорить про это, ведь, смотрите, да, Яшина официально посадили за некие фейки про Бучу. Да, и огромное количество наших с вами сограждан, я говорю действительно так же, как и вы, наверное, наших сограждан, да,
Ну,
потому что у
конечно.
нас одна страна, да, с вами, значит, все это поддерживают, точнее, говорят о том, что а никакой Бучи не было. И вот мы ведь в какой-то момент столкнемся с тем, что два эти мнения будут друг с другом спорить, было, не было, уже на другом уровне. Да, они будут, и, грубо говоря, как мы будем с вами находить истину в этом случае?
Ну, вы знаете, истина, она одна. Это вот все эти разговоры, что все неоднозначно и так далее, это вранье все. Понимаете, что значит неоднозначно? Убийца есть убийца, убитый есть убитый. Александр Александрович Солженицын говорил устами одного из своих героев, что нет никаких, так сказать, сложностей. Волкодав прав, а людоед нет. Вот и все. Волкодав прав, людоед не прав. Да? И истина про Бучу, она на самом деле известна уже, к сожалению. Да? К сожалению, потому что это позор нашей страны. Но вот как в свое время многие немцы не хотели признавать фактов, связанных с Холокостом, с концлагерями, со всякими зверствами, которые творили их соотечественники, эсэсовцы, нацисты, да? Они не хотели это признавать, потому что это неприятно признавать. Но они вынуждены были это признать, потому что это правда. Понимаете, Буча – это правда. И спорить надо не просто о том, вот, было это или не было. Мне кажется, совершенно другое должно быть. Вот тебе показывают свидетельства, тебе показывают видеозапись, да? Тебе показывают экспертизы, проведенные разными людьми, которые разными структурами. Кто говорят, да, это не там, фотожабы, это не придумки, это действительно так и есть все. Вот. Ну, хорошо, ты хочешь еще какую-то экспертизу? Ну, пройти еще экспертизу, например. Да? Я уверен, что все это будет. И никуда, к сожалению, мы с вами не денемся от признания того, что среди наших соотечественников есть уроды, садисты. Ну, так как они есть, на самом деле, в любой стране, вы знаете, в любой стране есть всякая мразь такая, да, которая, ну, что делать, ну, в семье не без урода. У нас то же самое. У нас то же самое. Другое дело, что, конечно, эти люди не составляют большинства. Большинство наших людей нормальные, ей-богу. Это украинцам сейчас трудно в это поверить, а вообще-то мы-то знаем, да. Большинство людей совершенно нормальные.
Да, но вот налаживание вот этого вот совместного разговора и диалога, вот когда это даже все кончится, мне главный вопрос, не возьмемся ли мы друг друга убивать, в общем дело.
Это не исключено. Это не исключено, к сожалению. Потому что озверение, военное озверение, это очень страшно. Это очень страшно. Но вы знаете, все-таки, ну как вам сказать? Ну вот черт его знает, у нас была гражданская война в начале того века, когда
По-моему, она не
действительно,
кончилась.
ну, она, конечно, может, и не кончилась, но все-таки с шашками не бегают по улице, не убивают друг друга. Вот. Кстати, знают ли наши слушатели, все ли знают, что тогда, в ту гражданскую войну, без всякого оружия массового уничтожения, шашками, винтовками, 10 миллионов человек было убито. 10 миллионов человек в братоубийственной войне. Да? Я думаю вот что. Я думаю, что такой гражданской войны не будет. Нет идеологии. Может быть, война каждого против всех, когда у кого автомат, то ты главный. Да? Может быть, война между разными территориями за обладание нефтяными месторождениями, шахтами пуска ракет и так далее. Это тоже возможно, да? И может быть просто очень высокий какой-то уровень преступности в тот момент, когда, я думаю, это весьма вероятно, развалится совсем государство, совсем развалится, да? Вот. Ну, что делать? Только на разум рассчитывать. Нет, нам не гарантирована мирная жизнь, к сожалению. Я боюсь, что нас ждут тяжелые испытания.
Напоминаю нашим зрителям, Леонид Гозман у нас сейчас на связи. Также подписывайтесь на канал, там внизу написано, как нас можно поддержать. Напоминаю, 20-50 рублей даже очень важны для нас, потому что это просто обычный стрим, который делают журналисты бывшего «Эхо Петербурга». Мы вот, видите, работаем, нас смотрят почти 3000 человек в моменте, а будет еще больше, поэтому ставьте лайки. Леонид Яковлевич, еще одна тема. Вот когда мы с вами говорим про окончание войны, которая рано или поздно, конечно, закончится. Мы, правда, я вот честно не знаю как. Да, у вас вышла публикация в «Новой газете» про капитуляцию. Да? Довольно любопытные, мне кажется, вещи были там написаны. Про то, что если капитуляция, то даже ограничение суверенитета. Ну вот как вы это видите?
Я это вижу с большой печалью, на самом деле. Понимаете, я вовсе не радуюсь от того, что так думаю, от того, что мне кажется, что вот это практически неизбежно. Смотрите, надо додумывать до конца. Вот надо додумывать до конца всегда. Да? Надо быть, ну, хотя бы к этому Сократ призывал, и Фрейд, и все великие мыслители прошлого. Вот надо не останавливаться в мыслях, по крайней мере. Да? Вот. Мы с вами говорим, я думаю, что большая часть наших слушателей хочет, как и мы с вами, хочет, чтобы Украина отбилась от агрессии путинского государства, чтобы они освободили свои земли и защитили свою безопасность. Если так. Давайте подумаем, как это может произойти. Значит, во-первых, это, ну, как минимум, это поражение путинской армии на поле боя. Да? Ну, пока, в общем, украинцы побеждают. Пока. Да? Они освободили Херсон. Они демонстрируют возможность нанесения ударов серьезных очень. Не по гражданским структурам, как наши бьют, а по военным, вот эти дроны, которые долетели до Саратова и повредили самолеты, там уничтожили, повредили, я не знаю, но попали в эти самолеты каким-то образом, да? Вот. Ну, наверное, так и пойдет дальше, похоже. Ну, вот, допустим, они все освободили. Исключается мирный договор. Собственно говоря, Владимир Владимирович Путин постоянно призывает, в последнее время постоянно призывает к переговорам, говорит, ну, надо же договариваться, давайте поговорим, давайте прекратим огонь там, и так далее. Это звучит достаточно гуманно, ну, о прекращении огня. Но на самом деле всем понятно, и украинцам, и всему миру, да и мне, например, да, что прекращение огня сегодня выгодно Владимиру Владимировичу для того, чтобы собраться с силами, перегруппироваться и ударить снова, да? То есть прекращение огня до освобождения всех украинских земель – это как бы неправильная вещь, по всей вероятности. Окей. Допустим, они все освободят, даже Крым. Вот они все освободили. И подписывается мирный договор между ними и Россией. И что? Это мир? Да черта с два, это перемирие. Это перемирие, потому что, понимаете, ведь война была начата по совершенно иррациональным причинам. Ну что, скажите, пожалуйста, кто-то верит из нормальных людей, простите, что мы воюем для того, чтобы Украина не вступила в НАТО? Это что, войной, что ли, решается? Это решалось переговором. Мы воюем, чтобы на Донбассе позволяли говорить по-русски? Да у меня несколько знакомых жили, и сейчас там двое живут на Донбассе. Да никогда там не было ограничений русского языка. Вранье полное, полное вранье, понимаете? Мы воюем, чтобы уничтожить какие-то мифические биолаборатории, которые делают русских женщин бесплодными. Это же бред с силой кобылы, понимаете? Просто бред. За что мы воюем? А мы воюем за то, чтобы Украина...
Там еще боевые комары были, помните?
Боевые комары, ну, не Бензи вообще, прекрасный человек, конечно. Вот, молодец, это не Бензи сказал наш представитель, вот. Вообще-то уже такого позора не было. Так вот, мы воюем за то, чтобы Украины не было вообще. Об этом Путин говорил 20 раз открытым текстом. Он говорил, мы один народ, мы один язык, Украину придумал Ленин. Значит, Украины не должно быть. Ведь Украина не может с этим примириться. Понимаете? Она не может изменить. А его наезды на Запад, когда он фактически требует себе особых прав по всей бывшей Восточной Европе, вообще везде, где ступала нога советского солдата и так далее. Ну, никто не согласится с этим никогда. Так вот, просто мирный договор после освобождения украинских земель, если это случится, конечно, да, я бы хотел, чтобы это случилось, он недостаточен. Он недостаточен. Потому что опять же начнется новая война. Понимаете, ну что, Путин пообещает, что он не будет больше воевать. Он чего, не обещал не нападать на Украину? Обещал. 100 раз обещал, да? То есть я не верю его словам. То есть что нужно? Он говорит, я воюю с НАТО. Мы воюем с НАТО, он говорит, да? Он правду говорит. Мы воюем с НАТО. НАТО с нами не очень воюет, а мы с НАТО воюем. Мы на НАТО напали. И поэтому, понимаете, прочный мир, если мы хотим не перемирие, не прекращение огня, а мира, да? Прочный мир должен изменить вот эту ситуацию, в которой наше с вами государство нападает на сосед. А как это можно изменить? Оно должно капитулироваться. Оно должно измениться. Должно быть другое государство. Понимаете, вот это государство, то государство, которое сегодня есть в России, это государство и страна, это разные вещи, это надо разделять обязательно. Да? Вот. Германия была всегда. Да? Но в Германии был Бисмарк, был Гитлер, а сейчас канцлер Шольц. Да? Это что? Страна одна, государства принципиально разные, принципиально разные. Да? Германия никому не угрожает. Германия свободная страна, абсолютно. Да? Германия уважает всех и так далее. Вот. Ну, там свои проблемы, свои тараканы, это другой вопрос. Да? Но сравните их с Гитлером. Это что, похоже, что ли? Нет, конечно. Да? Так вот, к сожалению, если мы хотим мира, то должно быть изменено наше государство. Вот то государство, которое сегодня ведет войну. Понимаете? Государство должно быть изменено. А это значит нынешнее государство. Надо писать капитуляцию. То есть, что значит капитуляция? Скажите, пожалуйста. Если она подписывает капитуляцию. Что было с Германией, когда она подписала капитуляцию? Она лишилась суверенитета на некоторое время. Да? Потом этот суверенитет был ей возвращен. Но не сразу, не сразу. В Западной Германии суверенитет был возвращен где-то в 50-е годы, а в Восточной Германии, Германской Демократической Республике, суверенитет был возвращен вообще в самом конце 80-х, начале 90-х. Только. Вот что произошло после войны. И смотрите, что было тогда? Была демилитаризация Германии. Да? Была демилитаризация. Я с сожалением констатирую, что то же самое должно произойти и с нами. То же самое. Понимаете? Ну, не может мир после такой страшной войны, когда, если она закончится, он не может примириться с сохранением вот этой угрозы. Понимаете, экзистенциальной угрозы не только Украине, но и вообще Европе, западному миру, человечеству и так далее. Да? Значит, они
Леонид
потребуют
Яковлевич,
разоружения.
здесь смотрите, здесь с этим примириться должны российские граждане, граждане той страны, которая, собственно, и должна быть, как вы говорите, демилитаризирована.
Понимаете, в чем дело? Значит, вот здесь это очень важный вопрос. Значит, побежденные, а если украинцы освободят Крым, значит, мы проиграли. Правда? Ну, наше государство проиграло. Побежденные никогда не радуются победе. Никогда. Поражение. Это невозможно. Это слишком все трагично и унизительно. Но опять же, если смотреть на реальность, какой у нас будет выбор? У нас будет выбор строить новую страну. Понимаете, можно обидеться на весь мир и ненавидеть весь мир. Можно пытаться построить новую страну. Надо будет пытаться строить новую страну на других принципах. На других принципах. Я почему говорю, что меня все это ужасно печалит? Потому что есть серьезная вероятность, серьезная угроза того, что это все будет происходить не просто тяжело, а с кровью. Что произойдет то, о чем вы говорили в начале, что мы начнем убивать друг друга. Я вот этого боюсь на самом деле. Меня, честно говоря, очень мало волнует, как будет называться государство. Меня мало волнует ядерное оружие, честно говоря, да горя оно огнем. Никакой радости оно нам, никакого счастья оно нам не принесло. Меня волнует, как люди будут жить. Будут они мирно по улицам ходить? Или Выходя на улицу, надо будет брать с собой автомат. Оружие, кстати, после этой войны у нас будет в России дикое количество. Никто же не вернется с фронта без оружия. Все же с собой возьмут. Это же очевидно совершенно, да? У нас будет, как было после Первой мировой войны, когда у каждого мужика винтовка была. Вот я этого боюсь очень сильно. Но в конечном счете, слушайте, а вам, мне, нашим слушателям, вот нужно это государство, то, которое сейчас, которое начинает войны, которое убивает людей, и все однозначно, когда нашим с вами именем бомбят города, оно нам надо, мы этого хотим. Мы хотим того государства, которое столько украло у каждого из нас, которое столько врет. И ведь это государство наш враг. Оно враг не только и не столько Украине, сколько нам с вами. Да? Нам с вами. Зачем нам это государство? Нам нужно другое. Нам нужно другое. Если уж так сложилось, что возникло это, и не можем мы его изменить, ну не можем и все, то, ну хорошо, пусть оно хоть так изменится. Пусть оно хоть так изменится.
Андрей Джекович, ну вот когда вы говорите нам, да, и так далее, что нам нужно, а я вот слышу голоса совершенно других людей, и я снова еще раз говорю, я что-то не уверен, что российские граждане это все дело поддерживают или поддерживают, просто по одной только причине, потому что из того, что я вижу в социальных сетях, да, из того, что я вижу, даже не в телевизоре, потому что мы знаем, какой там у нас сейчас телевизор. По-моему, все идет по плану, помните, да? Очень хочется, чтобы было хорошо и так далее. Все по плану Путина. Помните, там в начале 2000-х был план Путина, да, победа России.
Да-да-да. Ну, кстати, план Путина победы России – совершенно замечательная вещь. Личная история. В 2007 году я возглавлял список Союза правых сил по Петербургу. Вот. И вот, компания была очень жесткая, меня там арестовали, руку сломали менты. Вот. То есть все было весело очень. Вот. А при том, что я был большим начальником управления РАОС России, на минуточку. Вот. Ну, это ладно. Значит, тогда вот был этот план Путина «Победа России» назывался. Я помню, я спрашивал всех своих оппонентов: ребята, покажите мне план. План – это ведь что? Бумажка. На ней написано сверху «план». Дальше пункт 1, пункт 25, пункт 150 и подпись «Путин». Это называется план Путина. Это можно обсуждать. Но плана Путина не было. Не было такой бумажки. Они говорили, план Путина изложен в его выступлениях. Ёлки-палки, ребята, ну вы его изложите вместе. Нет, они не могли. И мы придумали лозунг «План Путина – путь в тупик». К сожалению, мы оказались правы. Теперь насчет того, что будут думать люди. Вы знаете, не надо особенно пугаться того, что мы с вами читаем в социальных сетях и даже видим в вопросах общественного мнения. Люди склонны поддерживать сильного. Люди склонны поддерживать победителя. Пока Путину удается создать впечатление, что он такой сильный, крутой, все контролирует, его поддерживают. Когда это уйдет в прошлое, его не будут поддерживать. Вот, собственно говоря, и все. Более того, понимаете, вот эти вот цифры поддержки, которые мы все видим, они такие лукавые немножко. Потому что, понимаете, вот смотрите, вас могут спросить, поддерживаете ли вы президента Путина? И вы скажете, да, поддерживаю. Да? Но в одном случае вы скажете, да, поддерживаю, я готов за него умереть, он вообще самый великий, там, и будете долго-долго подпрыгивать на месте. Да? Окей, это один уровень поддержки. Другой уровень поддержки. Ну, поддерживаю, ребят, ну отвалите от меня, у меня свои дела. Да, все. Вам надо, чтобы я сказал, поддерживаю, я поддерживаю. Все, я пошел по своим делам. Да? Но эти два человека в вопросах общественного мнения попадают в одну категорию. В одну, понимаете? На самом деле они поддерживали Ельцина, потом они поддерживали Путина, дальше они будут поддерживать еще кого-то, вот, и так далее. Большинство людей индифферентны политически. Это, кстати, нормально совершенно. Ничего такого плохого в этом нет. Они политически индифферентны. Когда к ним пристают с политическими вопросами, они отвечают, чтобы отвязаться. Понимаете? Вот. Поэтому, а если, конечно, так сказать, держава-победительница будут вести себя разумно, я надеюсь, что они будут себя разумно, если у нас будет что-то типа плана Маршалла, если мы получим что-то типа плана Маршалла, то есть план восстановления страны, да, то я думаю, что многие с этим в конечном счете примирятся. Как примирились немцы?
Кстати, про план Маршалла. Завтра у нас в час дня выйдет программа с Дмитрием Травиным. Мы как раз там разбиваем стереотипы про план Маршалла. Один из них я вам приведу. Он здесь, кстати, прозвучал уже у нас, точнее, я в комментариях увидел. Ну, конечно, будет план Маршалла, подомнет США под себя Россию. Все, что нам Путин как раз и обещает в случае проигрыша.
Вы знаете, ну, Дима Травин лучше меня все это знает, он вообще много знает. Вот. Но я думаю, что, ну, все это стереотип просто, это неправда. План Маршалла был, у американцев был выбор. Был план Моргентау, если не ошибаюсь, и план Маршалла. Значит, два альтернативных пути развития действий по отношению к Германии. Значит, один фактически повторял 18-й год, Версальский мир. А Версальский мир, который был несправедлив по отношению к Германии, который ей все запрещал, который очень много чего делал, вот, и который фактически был началом Второй мировой войны, вот, подписание Версальского договора, это в этот момент Вторая мировая война стала неизбежной. И Гитлер пришел к власти через 18 лет. Через 15 лет в значительной степени поэтому. Вот. Ну, по крайней мере, не без этого. Да? И Моргентау предлагал расчленить Германию, сделать ее сельскохозяйственной страной там, и так далее, и так далее. И было понятно многим, слава богу, что это значит, что Германия станет источником угрозы, ненависти для будущих поколений. Потому что люди, с которыми поступили несправедливо, люди, которых наказали без вины и так далее, они с этим не могут смириться. План Маршалла был совершенно другой. Восстановить Германию. Дать Германии возможность нормально развиваться. Американцам не нужны наши нефтяные прииски. Американцам не нужны наши просторы. Ничего не надо на самом деле. Им надо, чтобы от нас угроза не исходила. Чтобы от нас угроза не исходила, мы должны жить по-человечески. Вот. Я думаю, что, вот, ну, по крайней мере, я имею в виду под планом Маршалла именно вот это. И это игра с ненулевой суммой. В этом заинтересовано человечество. Поэтому я очень надеюсь, что что-то подобное будет.
Кстати, по поводу игры с ненулевой суммой, это довольно важное, мне кажется, замечание. Когда мы с вами можем, точнее, хорошо, неправильно я выразился, почему так получилось, что нас интересуют только победы и все? Да? Нас, я имею в виду, российские власти сейчас. Смотрите, вот мы же дошли до чего? До того, что либо Россия выигрывает, либо Украина выигрывает. Я так понимаю, что другого выхода нет из этой ситуации. Нет выхода договориться. Я просто на 1,5 минуты задал вам этот вопрос сейчас.
Ну, смотрите, ну, если я прихожу к соседу и говорю, мужик, я хочу тебя убить. Я хочу тебя убить, я хочу, чтобы тебя не было. Да? Слушайте, ну, как можно
Там
договориться?
договориться уже никак.
Ну, так, а мы с этим, ну, так, Валерий, мы с этим пришли в Украину. Мы с этим пришли в Украину. Мы сказали, ребята, мы хотим, чтобы вас не было. Вообще. И нации вашей нету. И языка вашего нету. Это же Путин говорит прямым текстом. Да? И вас вообще никогда не было. Это Ленин у вас каким-то хреном придумал. Да? То есть мы хотим, чтобы вас не было. Ну как можно договориться? А игра с ненулевой суммой начинается после поражения путинской армии. Потому что вот новая Россия, которая может, есть шанс небольшой, может возникнуть после этой трагедии, она выгодна всем. И нам, и им. И это будет прочный мир, как установился мир в Европе, в Западной Европе, после окончания Второй мировой войны и после реализации плана Маршалла. После реализации плана Маршалла в Европе установился мир.
А сейчас мы ненадолго прервемся, всего лишь на 30 секунд. Я прошу наших зрителей, которых уже почти 5,5 тысяч, поставить нам лайки. Насыпьте, пожалуйста, а то 1100 как-то даже обидно. Насыпайте нам лайки, мы сейчас вернемся. 11:30 в Петербурге, Москве. Напоминаю, у нас на связи общественный деятель и психолог Леонид Гозман, я Валерий Нечай. И также внизу там написано, как нас можно поддержать этот канал, ищем выход журналисты «Эхо Петербурга». Мы продолжаем работать, так же, как и продолжаем работать в эфире не только Ютуба, но и приложение «Эхо», скачивайте его. Там, собственно, «Эхо» и вернулось уже в эфир, что вы можете слышать, и даже новости. Меня то спрашивали, кстати, будут ли новости сегодня. К сожалению, нет, мы сейчас работаем над тем, чтобы усилить нашу новостную службу. И вот с этой недели, где-то со среды, я думаю, что все у нас вернется в эфир. Теперь еще там, кстати, два слова. Это то, что внизу написано, как нас можно поддержать, это правда важно. Нам важно даже 20, там, 50 рублей, потому что это такая основная наша, основной наш поток, с помощью которого мы продолжаем работать. Давайте я возвращаюсь к вам, Леонид Яковлевич. И вот я слышал несколько раз, как вы говорили, путинская армия и так далее. Но она ведь не просто путинская, она российская, и она для кого-то наша. Так это или нет?
Но она для меня наша. То есть для меня это наши солдаты. Понимаете? Ну, конечно, наша армия. Ну, а чья она, слушайте? Чья она? Просто, ну, как бы называть ее российской армией, это, ну, в каком-то смысле это оскорблять Россию, да? Но мне не хочется этого. Поэтому я говорю путинская. На самом деле, конечно, наша. Конечно, наша. Вот. Когда я говорю наша армия, это не значит, что я ее одобряю. Я не желаю ей победы, я желаю ей поражения, потому что она неправые вещи творит сейчас. Она не за правое дело, нет. Она агрессивна, к сожалению. Она инструмент агрессии. Но я не могу говорить о ней, про наших солдат. Понимаете? Потому что, ну как я могу говорить о ней? Или что они не мои? Ну, я с ним в школе учился, да? Ну, там, по возрасту уже, наверное, не с солдатами, а может, там, с генералами, со старшими офицерами. Но, конечно, я с ними учился в школе. Я с ними в университете учился. Я по одним улицам с ними ходил. Я с Путиным по одним улицам ходил. Мы выросли с ним на фактически на соседних улицах. Наши мамы ходили в одни магазины, в одни поликлиники. Они были моими соседями по лестничной клетке. Ну как я могу не признавать их своими, скажите, пожалуйста. Я не согласен со многими из них. Но это вот как если у вас брат. Вот у вас брат. И он вам, и вы разошлись по жизни, например. Даже вот этим бучи. Насильники, садисты, страшные люди. Вот у вас брат, допустим, не дай бог, наркоман, опустившийся человек, подонок полный, да? Эти подонки, они что же чьи-то братья? Правда, может, ваш, может, мой. Вы можете как угодно к нему относиться, вы можете с ним не общаться, вы можете порвать с ним отношения. Но вы не можете отменить того факта, что он ваш брат. Он ваш брат. И они мои братья. Они совершают преступления сейчас. Кто-то из них совершает страшные преступления и должен понести наказание за эти преступления, потому что за них нет прощения. За убийство мирного человека, за изнасилование, за пытки нет прощения. По-моему, Господь может простить, мы нет. Но они все равно мои. А те, кого забрили, поймали на улице, кинули сейчас туда на фронт. Ну да, кто-то говорит, а чего ж ты не сбежал? А чего ж ты там еще чего-то не сделал? Чего ж ты не сдаешься в плен? И все прочее, прочее, да? Ребят, ну вот такой он парень, что не смог он сбежать. Не смог. Мозгов ему не хватило, сил ему не хватило. Чего-то ему еще не хватило, я не знаю. Он пока не совершил никакого преступления, его просто кинули туда, одели в форму. Если он попадет под прицел, в перекрестие прицела украинского солдата, Тот его убьет, потому что он в форме врага. И ничего с этим не поделать, как убивали солдат вермахта, не разбираясь в том, кто из них гитлеровский человек, действительно, а кто филологией занимался, Гитлера ненавидит. Ты, кто разбирается во время войны? Но он не совершил пока никакого преступления. Никакого. Он жертва тоже этой войны. Пока не стал палачом. Так он мой, и я ему сочувствую. Конечно, я ему сочувствую. Я хочу, чтобы он живой вернулся. Он вернулся живой. Может, он поумнеет еще когда-нибудь. Да? А если его убьют, он никогда не поумнеет. Все закончится. Вот. Поэтому, конечно, они для меня, они наши. Они наши еще вот почему. Понимаете, когда мы говорим «они», когда мы говорим «они», мы как бы снимаем с себя ответственность. Когда мы говорим «наши», мы говорим, мы отвечаем. За что мы отвечаем? Посмотрите, отвечаем ли мы с вами, вы Валерий Нечаев, и я, Леонид Гозман, да? Отвечаем ли мы за эту войну? Я считаю, что нет. Нет. Моей вины нет, и вашей тоже, по-моему. Я все делаю, чтобы этой войны не было. Вот я все делал, чтобы ее не было. Я рисковал. Я рисковал свободой жизни. Я, в конце концов, сел в тюрьму. Потому что я хотел, чтобы этой войны не было. Окей. Значит, я ни в чем не виноват. Нет, виноват. Есть моя ответственность. Моя ответственность и ваша не меньше, чем моя. В том, что так много людей поддерживает или, по крайней мере, равнодушно воспринимает эту войну. Вот за это мы отвечаем. Мы отвечаем за моральное, психологическое состояние нашего общества. Вот за это мы отвечаем. Вот здесь наша ответственность и наш долг, если нам доведется вернуться, если нам доведется строить страну заново, да, наш долг учесть эти ошибки и сделать иначе. Знаете, я только что был на 30-летии школы Лены Немировской, школы гражданского посвящения, но многие о ней слышали, блестящая совершенно организация, которую, разумеется, тоже выдавили из России. Вот. Так вот, там, ну, разные сессии были. Я всех спрашивал. Я не получил ответа. Я спрашивал не риторически, а сам не знаю. А что, если доведется вернуться? Если доведется вернуться, что мы будем делать иначе? Что будем делать иначе? Блестящий и великолепный, бесстрашный мемориал. Что будут делать другие правозащитники? Что будут делать политики нашего направления? Что они все, потерпевшие поражение, что они будут делать иначе, чем делают? Я не знаю. Но что-то надо.
А как же так получилось? Хорошо, если мы принимаем вашу позицию, что мы что-то не сделали иначе. Что мы сделали иначе? Что мы делали не так. Мы же все хотели, помните, как Черномырдин говорил, хотели как лучше, получилось как всегда. Сейчас совсем не как всегда, да?
Да. Сейчас так хреново, как сейчас, не было. Знаете что? Ну, я, естественно, как и все, мы думал над этим. Ну, я не знаю, что не так делали другие. Я могу сказать, что не так, ну, или пытаться понять, что не так делали мы. Мы – это команда Егора Гайдара, которой я имел честь принадлежать. Я был его советником, и потом был его другом, потом стал его другом. Сначала советник, потом друг. Так случилось. Вы знаете, мы недооценили многих вещей. Ошибкой было верить в то, что рынок сам приведет к успеху. Нет, не приведет и не привел. Ошибкой было дистанцироваться от многих проблем, человеческих проблем. Сразу хочу сказать, что я искренне люблю, любил Егора Гайдара и горжусь меня даже с его команде. Я хочу сказать, что у них были оправдания, потому что был цейтнот, потому что каждый день, вот недолгие дни его правительства, каждый день ждали отставки и даже тюрьмы. Тогда говорили, правительство как картошка. Если зимой не съедят, их весной посадят. Оправдания были, но зачем они? Важно, что было не так. Так вот, например, не было выражено от власти, от той власти, которая пыталась построить новую Россию, не было выражено сочувствие людям, потерявшим деньги. Им только говорили, да нет, вы деньги раньше потеряли. Вы их украли раньше. Их у вас украли раньше. Да, конечно. Но у моих родителей, вот у меня на момент либерализации цен, у нашей семьи весь капитал был 5 рублей. Ну, так случилось, у нас ничего не было. У нас ничего не было, да? Ну, что, мы были МНС, понимаете, куда там. Вот. У нас было 5 рублей, мы ничего не потеряли. А у мамы с папой моих, покойных, были накопления 10 тысяч рублей. У них было 10 тысяч рублей. Они не могли на них ничего купить практически, да? Но, во-первых, могли, втридорого могли. А, во-вторых, эти 10 тысяч рублей давали им ощущение спокойствия, да? Они понимали, что у них есть деньги, у них есть запас, да? А потом как раз им сказали, да не, ребята, у вас этот запас украли раньше, вы просто не заметили, да? Как-то не заметили. У нас же было написано, да? Было написано, вот можно было купить, да? Власть не выразила понимания этих проблем, к сожалению, да? Власть совершила одну ужасную содержательную ошибку. Ужасную совершенно. Власть недооценила роли местного самоуправления. Демократия, нормальная жизнь стоит на местном самоуправлении. На то, что мэр маленького городка главнее президента. Главнее. Президент там где-то решает вопросы войны и мира, да? А вопросы жизни решает мэр маленького городка. А для этого у него есть деньги. Поэтому налоги идут ему. В основном ему. Потом области, или там штату, как хотите, назовите, да? А потом уже президент. Потом уже президент. И люди чувствуют себя хозяевами в этой ситуации, понимаете? Вот. И все решается здесь, на месте. А у нас сделали наоборот. У нас тогда, когда реформировалась страна, этого просто недооценили. И мы имеем результат. Все деньги идут наверх, все идут наверх, да? А потом снизу бегают наверх и просят, дайте нам Христа ради там на ремонт школы, на ремонт дороги, на скамейку поставить в парке и так далее, да? А получается и нет никакой демократии. А получается, что мэр или губернатор зависит не от своих избирателей, а зависит от тех, кто сверху. Вот. Ну и получается то, что получается. Вот. С интеллигенцией поссорились. С интеллигенцией поссорились. Я же помню, как это было на моей кафедре, когда меня Егор назначил своим советником, ну там, в смысле, постановлением правительства, значит, лучше, что я советник его, да? Вот. Простите, я остался работать на своей кафедре. Я не пошел куда, не положил туда трудовую книжку, я не получал там зарплату. Вот. Ну, а кафедра – это же обязанность. И мне мои товарищи по кафедре говорили, да ты ладно, да мы за тебя зачет примем, да мы за тебя это сделаем, и это мы за тебя сделаем. Ты только ему помоги. Если ты можешь ему, если он считает, что ты можешь ему помочь, то ты ему помоги. А мы тебя здесь прикроем, ничего. Потому что все были солидарны. Вот на моей кафедре все были солидарны, да? Прошел год-два. Какая к черту солидарность? Все наоборот стало. Понимаете? Вот. Ну, так надо было не ссориться с ними. Ну, еще долго можно говорить.
Я сейчас хочу вам задать, точнее, прочитать две реплики, которые на самом деле противоречат друг другу. Хочу, чтобы вы просто
А
ответили
как в
на
том
вопрос, какая
анекдоте?
из них верна.
Помните, как в том анекдоте, Валерий?
Давайте.
Я говорю, как в том анекдоте, а противоречие пофигу.
Так, давайте, хорошо. Первый, это как вы отнеслись к народу в 90-е, то сейчас и получили от него. И второе, вторая фраза следующая. Значит, спросите Гозмана, придет ли поколение новых людей, думающих, а не тех, кто обречен жить в своем холопско-имперском существовании. Мне кажется, там есть противоречие. Довольно
Скажите,
серьезно.
а первый вопрос, он надо было повторить, я вот не очень понял.
А как вы отнеслись к... Это не вопрос, это даже реплика. Вот как отнеслись в 90-е к народу, да, так и получили, собственно, от него.
Да, действительно, вот, я согласен. Я согласен. Другое дело, что, понимаете, что это назло теще глаз выбить, чтобы у нее был зять кривой, да? Это, конечно, можно. Примерно это сейчас и происходит, да? Вот обида на весь мир, обида на реформы, обида еще на что-то. Ну, хорошо, ну, обиделись, да. А жить-то как дальше? А жить-то как дальше? Тем более, что, понимаете, я-то, когда вот я сейчас говорил такие критические вещи о реформах, в смысле, об ошибках вот реформатора, это не значит, что я считаю реформы неправильными. Я считаю, что реформы были великолепны, реформы были спасительны. Реформы были спасительны. Вот мало кто понимает, что если бы Егор не провел за несколько месяцев своего правления, всего лишь несколько месяцев, я упоминаю, уже 30 лет, да, вот, я недавно видел лозунг правительства Гайдара в отставку. Гайдара уже в живых давно не было. Вот, значит, если бы Егор не провел все реформы, то в стране был бы голод, распад и гражданская война. Это вот однозначно совершенно. Вот здесь как бы сомнений нет, да? А Егор спас страну тогда, просто не надо про это забывать. Вот, разумеется, придут ли умные люди, а Бог его знает. У нас умных людей вполне хватает в стране. Вот, но это как сложится. Может, придут умные люди, может, придут совсем дикари. Все может быть. Русская история не закончена. Русская история – это качели. Приходит сначала Николай I, потом Александр II. Да? Сначала Сталин, потом Хрущев. И так
Но мы
далее.
с вами помним, как Александр II закончил. Николай I, правда, тоже передал, да, в
Да.
ненадлежащем порядке.
Вы знаете, проводить реформы – дело неблагодарное. Александр II закончил гибелью, да? Его убили. Егор Гайдар на 50-летие от нескольких богатых людей получил подарок. Знаете, какой? Не слышали?
Ну, нет.
Бронированный автомобиль. У Егора не было денег на бронированный автомобиль. Он, побывав премьер-министром России, знаете, вот не украл ничего. Жил на той же даче, которая ему досталась отца. Вот. И его пытались убить, и поэтому бронированная машина была нужна. У него денег на нее не было. Ему ее подарили. Вот она, благодарность страны. Понимаете? Благодарность страны. Он еще любил гулять в лесу, собирать грибы. Он любил рыбалку. Но он ходил в лес до конца дней своих. Он ходил в лес с охранниками. Без охранников ему было нельзя. Понимаете, как вы грибы собираете, а сзади вооруженные бойцы. А вот, не кайф, уверяю вас, не кайф. Так что благодарности реформаторы не получают никогда. Потом Егору поставят памятники по всей стране. Потом.
Я напоминаю, что у нас Леонид Гозман, политик, общественный деятель. У нас еще 10 минут осталось на этот разговор. Я единственное, что обращусь к нашим зрителям, еще раз поставьте нам лайк, это важно. И я напоминаю, что вот мы сейчас, нас смотрит 6,5 тысяч человек. Это важно, что вы смотрите. И для того, чтобы нас поддержать, достаточно просто там внизу прочитать, как это можно сделать. Я тут посчитал, что у нас одна из интервью посмотрела 60 тысяч человек. Если бы каждый заплатил бы за утреннюю газету, а именно так я воспринимаю эту поддержку, то получилась бы зарплата, вы не поверите, нашего технического сотрудника. Это важно. И спасибо всем, кто нас поддерживает. Я дальше хотел пойти. И вот я-то на самом деле в этом вопросе про холопское сознание зацепился именно за эту фразу про холопское сознание. Но ведь оно далеко не такое. Ну, во всяком случае, в моем понимании. Ведь оно совсем не такое.
Вот полная дурь, вот холопское сознание, это вот то, что говорят про нас из-за границы периодически, ну это Бог простит, да, мало чего мы говорим про иностранцев, иногда вот что отвратительно, что это иногда говорят наши, о собственном народе. Какое дело холопское сознание? Вы что, ребята? Нет ничего подобного, у нас нормальные люди, абсолютно нормальные. И не холопы мы, вот, и не имперцы никакие, тоже вранье на самом деле, чистой воды. Так что нет, нормальные люди.
Вас тут очень сильно не взлюбили за фразу про братьев, что имеется в виду, что даже те, кто пока еще не, скажем так, не превратился в палача, все равно брат. Я не знаю, как мы дальше будем, если честно, вообще жить после этой всей войны, потому что возникает ощущение, что мы друг друга не слышим совершенно, ведь вы же совсем про другое говорили. Да,
Конечно.
вы говорили про отношения.
Конечно, конечно. Я вот этим своим братьям, которые пока не совершили преступления, желаю поражения. Я желаю им сбежать с фронта. Я желаю им попасть в плен. Я желаю им уйти оттуда. Я не хочу, чтобы они побеждали, потому что их послали воевать не за правое дело. Нет. Война, которую они ведут, это разрушение только Украины, но и России. Так же получилось, что они разрушают и Украину, и Россию. Я не желаю победы им, своим братьям.
Еще один из моментов. Нас просили не говорить про дождь, а мне кажется, тема-то как раз важная. Тема важная в том числе и связанная с тем, что... Вы знаете, я тут получаю комментарии, извините, что я так сложно задаю этот вопрос, но тем не менее, что когда дают оценки произошедшего вокруг дождя в Латвии, очень мало дают комментариев латвийской стороны. Да, очень мало читают вообще, что там говорят местные представители. И получается действительно так. Про ситуацию в Латвии рассказывают в России россияне. Вот,
Да,
ну, вот так.
это странно и глупо, понимаете? Вот дождь обвиняют в том, что они имперская, там еще чего-то. Все, конечно, полная ерунда, когда говорят, что они поддерживают войну. Просто я хочу еще раз воспользоваться случаем и выразить свою полную солидарность с командой «Дождя». Это великолепное, мне кажется, телевидение, вот, которое всегда было за свободу, за мир, против войны. Всегда абсолютно, да, за что и было изгнано из России. Именно за это оно было изгнано из России. Вот. Но имперские чувства, имперские настроения проявились в обсуждении, в том, что вы сказали, действительно. Я очень сожалею о решении латвийских властей. Я очень сожалею об этом решении. Был бы я гражданином Латвии, я бы сказал им, что это не соответствует интересам Латвии, мне так кажется, издали, да, что это не соответствует Латвии, потому что дождь способствует формированию такой России, которая не будет представлять угрозу для соседей, в том числе для Латвии. Но, это их страна, ребята. Это их страна. Это их правительство. Оно имело право разрешить дождю работать. И оно разрешило. И за это им огромное спасибо. Я благодарен правительству Латвии, которое разрешило работать в дождю. Я благодарен правительству Латвии, которое разрешило работать в «Новой газете», которое приняло у себя столько наших иммигрантов. Им огромное спасибо, и это надо помнить, надо помнить. Они нам помогли. Я не там, но все равно. Многие там. И когда они запрещают работать в дожди, это тоже их право, на самом деле. Это их право, да? Мы можем с ними дискутировать, мы можем их стараться убедить в открытой дискуссии, в суде. Я надеюсь, что дождь воспользуется правом, которое представляет демократическая страна, обращением в суд и решением проблемы в суде, да? Я очень на это надеюсь. Я надеюсь, что они выиграют это дело. Но мы не можем с ними свысока разговаривать. Понимаете? Мы не имеем на это права. Абсолютно.
И в завершение просто еще один вопрос, который меня очень просили задать, и это касается многих наших зрителей, которые, наверное, не согласны с тем, что происходит, что делают российские войска и российские власти в Украине. У них есть друзья и знакомые, которые либо поддерживают молчаливо, либо уверены в том, что все правильно, и готовы к разговору. Как с ними разговаривать? Что им нужно сказать? На ваш взгляд, вы же психолог, в конце концов.
И что? Что, я чудотворец, что ли? Психолог.
Нет, ну вы знаете, как разговаривать с людьми,
Да нет.
наверное.
Ничего, ничего я не знаю. В этом смысле, как тот старый врач, который говорит, коллега, зачем вы ищете пульс? Мы же с вами знаем, что пульса нет. Я знаю, что пульса нет. Вот. Я не знаю, как разговаривать. Ну, смотрите, смотрите. Если человек активно поддерживает, то вы с ним пока не договоритесь. Если это не ситуация, когда вы не можете с ним не общаться, если это не ваш отец, не ваша мама, ну, постарайтесь просто сократить общение, ей-богу. Ничего хорошего, кроме плохого, от ваших разговоров не будет. Если вы не можете, если это родители, если это вот такая ситуация, ну, я не знаю, ну, заткните уши. Потому что вы их не переубедите, только поругаетесь. А с родителями не надо ругаться. Ну, что там? Потом жалко будет. Мы же все вспоминаем ушедших с чувством таким, что зачем же я ему это сказал? Почему же я ему этого не сказал? Да? Ну, не надо множить зло. Да? Вот, поэтому не спорьте с ними, не получится ничего. Если люди поддерживают вот так вот вяло, да, с ним можно разговаривать. Только не на уровне, что ж ты такой козел, что ты вот, что ж ты холоп там и прочее. Нет. Давайте с ними говорить о фактах. Давайте с ними говорить о... Вы знаете, один из последних моих разговоров в России был как-то не смешно с охранником, там, где я сидел. И мы с ним обсуждали войну. И он мне говорил, что, ну что ж, Зеленский же говорит, фашист. А американцы там всем управляют. И на нас нападают, там, ну, всякие такие вещи говорил. А я ему говорил, слушай, ну ладно, давай забудем про Зеленского. Вот сегодня наши ракеты бомбили Киев. Там женщина погибла. У себя в доме, в своей квартире. Она такая же, как твоя жена. И ребенок ее погиб. Такой же, как твой. Вот точно такой же. Это другой стиль разговора. Вот. Дальше мы с ним о многом разговаривали. Вот. Попытайтесь, если уж вам хочется с ними говорить,
Понятно.
то попытайтесь увидеть в них человека. В нем, в этом человеке, человека. Попытайтесь говорить с ним на равных, а не сверху.
Спасибо большое. Это был Леонид Гозман, психолог, писатель, общественный деятель. Спасибо всем, кто смотрел наш эфир. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Там внизу написано все, что нужно. Спасибо большое.
Спасибо вам.